Часть вторая. В первой части мы рассмотрели скинию и ее принадлежности. Во второй части рассмотрим жертвы. Глава 15. Жертва за грех. Книга Левит, глава 4, стихи с 1 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник, помазанный, согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник, помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом, пред заветом святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца, пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Далее, 4 глава с 13 по 35 и 5 глава с 1 по 13 стихи можно прочесть. В нашей сегодняшней беседе мы подходим ко второй части ветхозаветных прообразов в левитском богослужении. Но мы хотели бы сначала заметить, что Священное Писание не знает подобного разделения, и мы допускаем его только, чтобы облегчить понимание этих прообразов и ближе ознакомиться с каждой частью. При милостивом содействии Господа мы могли остановиться некоторое время на скинии и ее устройстве, причем мы стояли, размышляя над каждым предметом святилища и рассматривая каждый в отдельности, пока не достигли последнего из священных предметов – Ковчега Завета. Мы видели все предметы, которые содержали чудные тайны относительно одной великой тайны – Бога, явившегося во плоти. Это был Христос. И опять снова Христос, открывавшийся в различных образах пред нашими очами. Но в одном образе, в котором, по словам графа Цинзендорфа, он для нас всего прекраснее, он выступил еще в очень недостаточной мере пред нашей душой. Лишь несколькими общими штрихами изобразился он в красоте его мученичества, при медном жертвеннике, и в образе синих барсучьих и красных бараньих кожаных покровов. Смерть же его, между тем, составляет центральную точку всего дела искупления его, верх послушания его и любви его к Отцу, так же, как и любви его к нам. Только в смерти его покоится душа наша в полном безмятежном мире, потому что видит в ней совершенное удовлетворение за ее грех и испорченность. Не должен ли этот столь превосходный предмет быть представлен Богом в прообразе более глубоко, обширно и подробно? Так оно, конечно, и случилось. Бог позаботился о том, чтобы Израиль с своем богослужении постоянно возвещал смерть Господню, доколе он не пришел. Она была описана с мельчайшими подробностями в ряде жертв, очерченных Моисеем в 8 первых главах книги Левита, которые мы собираемся теперь рассмотреть поближе. По милости Господа, душа наша найдет здесь новую пищу и богатое наслаждение. С первого же взгляда мы тотчас увидим, что в богослужении левитов существовало большое число различных жертв. Каждая из них, как и не могло быть иначе, имела свое особенное значение, и всякая посвященная душа хорошо сделает, если остановится над ними дольше, чем мы это можем, в тихом благоговении и размышлении, руководимом Духом Божиим, так как мы здесь можем дать не более, как только некоторые намеки. Существовало 6 главных жертв, названных в порядке их описания в книге Левит с 1 по 8 главу. Жертва всесожжения, хлебное приношение, жертва благодарности или мирная жертва, затем жертва за грех, жертва повинности и жертва посвящения. Как седьмую можно сюда причислить курение или жертву курения. Сам Господь разделил их на 2 категории, а именно на такие, о которых постоянно говорится, что они служат приятным благоуханием Господу, и такие, о которых этого не сказано. К последней категории относятся жертва за грех и жертва повинности, к первой – все остальные. Жертвы приятного благоухания соответствуют требованиям и наклонностям Господа, тогда как другие идут навстречу вопиющим потребностям нашего греховного состояния. И здесь также начал Господь с описания жертв, представлявших для Него приятное благоухание, начав с себя, как это было при скинии. Мы же, следуя с самого начала положенному нами пути, начнем с того, с чего нам должно начать, чтобы прийти к Богу. Согласно с этим, нашим предметом сегодня должна быть жертва за грех. Остановимся прежде всего на названии этой жертвы. На нем уже отражается ее значение, потому что Бог всегда называет вещи своими именами. Она называется жертвой за грех или просто грехом, и это имя уже выражает нам ее особенные свойства. Израильтянин, принесший ее, совершенно безразлично от того, какое положение он занимал, был ли он рабом, начальником или священником, стоял ли он на высоком или на более низком нравственном уровне, являлся в ней просто грешником. Его жертва за грех свидетельствовала более о его состоянии, чем о поступках, более о том, что он в самом себе был, чем о том, что он делал, хотя часто только из действий своих он узнавал, в каком именно состоянии он находился, подобно тому, как у Адама открылись глаза на наготу его только при совершении греха. Потому-то здесь все снова и снова повторяется: «Когда узнан будет грех им» – Левит 4, стихи 14, 23 и 28. «Когда» – это значит после какой-либо вины или ошибки. Эта жертва, вполне соответствовавшая нашему положению пред Богом, была первая, которую человек мог принести за себя. Никакая другая не могла ей предшествовать, потому что в ней он являлся на том уровне, на котором находился в действительности. Именно он представал в ней пред Господом как грешник. Всякая другая жертва, которую он принес бы раньше, была бы доказательством, что он посягал занять перед Богом место, которое ему вовсе не подобало. Он явился бы в ложном свете и не мог бы быть принят Богом. Все другие жертвы могли всегда следовать только тогда, когда греховное состояние было устранено посредством жертвы за грех. Так мы видим, например, в великий день очищения, когда пред Богом не примирялся какой-нибудь особенный или определенный грех народа, что жертва за грех предшествовала всем остальным. Она приносилась за первосвященника так же, как и за народ, и даже за святилище. Левит, 16 глава, 3, 5, 15 и 16 стихи. Также и при посвящении первосвященника и священников она стояла на первом месте, хотя и не было совершено какого-либо прегрешения. Книга Исход, 29 глава, с 10 по 14 стихи. Это ясно указывает, что здесь дело шло не о поступках или действиях этих лиц, но о том, чем они были сами по себе, о состоянии их перед Богом. И состояние это, как только они появлялись пред Богом, требовало их смерти, их гибели. Жертва же, которую Бог повелел им приносить за себя, заменяла их в этом состоянии, и как при этом не могло быть иначе, так же и в последствиях его. Это, возлюбленное, показывает нам нашего Господа в прообразе как того, который, хотя и не знал греха, но тем не менее сделался за нас жертвой за грех. В этом положении Он стоял на нашей почве, на уровне нашего состояния перед Богом, и таким образом на самой низкой ступени, ниже которой Он не мог спуститься ни пред Богом, ни пред всякой тварью. Сойдя с неба, Он сделался человеком. Это была неизмеримо низшая ступень против прежнего Его положения. Но Он всю свою жизнь был непорочным, святым человеком. Когда же Он сделался жертвой за грех, или по выражению апостола Павла грехом, то при этом Он занял место падшего человека, встав на самую низкую из существующих в мире ступеней. Но, усвоив себе всецело состояние человека, Он должен был понести последствия этого состояния. И как ужасны они были, мы скоро увидим из нашего прообраза жертвы за грех. Если наш Господь вошел в наше греховное, падшее состояние, в котором пребывает всякая живущая душа, начиная с новорожденного младенца и кончая старейшим в мире человеком, то кто может тогда сказать, какой глубокий покой, какой бесконечный мир дает душе нашей это сознание, что наша погибель смертью Христа понесена и уничтожена в самом корне и основании, даже в первоначальной и глубочайшей своей причине. И если бы это не было так, то никогда не существовало бы для нас обеспеченного мира. Теперь же он мир наш. Перейдем, однако, к свойствам жертвы за грех. Очень важно заметить, что та жертва, с которой поступали как с грехом, этой мерзостью в очах Божьих, сама по себе, подобно всем остальным жертвам, должна была быть без всякого недостатка и порока. Не допустили бы мы, чтобы, по крайней мере, при этой жертве можно бы снисходительнее относиться к качествам ее. А между тем мы постоянно читаем, что приносился ли здесь в жертву телец, козел или коза, каждый из них должен был быть без малейшего порока. Один какой-нибудь самый ничтожный недостаток в жертвенном животном делал его негодным для жертвы за грех. Оно никак не было бы допущено. Ему приходилось страдать и претерпеть смерть за зло, присущее не ему, а другому. Но само не должно было иметь никакого недостатка, чтобы быть годным для жертвоприношения. Что может яснее свидетельствовать о славной истине заместительства Христова, единого праведника за неправедных, чем это обстоятельство в этом прообразе? Он, не сделавший никакого греха, и в устах которого не было лести, 1 Петра 2:22. Да, он, не знавший греха, сделался именно грехом, действительно сделался клятвою, но не забудем этого никогда, он сделался этим для нас. О, повторяйте с особым ударением за нас, пока это не сделается мощью в сердце вашем, непрестанно побуждая вас бесконечно славить имя Его. Но могло ли быть иначе, чем то, что праведный пострадал за неправедных? Как мог бы человек сам, обремененный долгами, уплатить долги другого? И как мог бы грешник взять на себя за других возмездие греха, то есть смерть, если он сам повинен смерти за грех свой? Ему самому пришлось бы услышать свой смертный приговор и претерпеть казнь. Так только Он один, Господь наш, непричастный злу, непорочный, отдельный от грешников и превознесенный выше небес, мог сделаться нашей жертвой за грех, которая соответствовала бы нужде нашей и удовлетворила бы Бога. Но возвратимся к нашему прообразу и посмотрим внимательно, как совершалось жертвоприношение. Здесь обращают на себя внимание четыре обстоятельства, а именно представление жертвы пред Господа, возложение на нее рук, заклание и вынесение ее за стан для сожжения. Все черты глубокого священного значения. Прежде всего мы читаем, что жертва была представляема пред Господа, приносившим ее. Оба, грешник и носитель его греха, появлялись пред лицом Божиим согласно повелению. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа», стих 4. «Живое животное, как оно было, приводилось во двор скинии в присутствии Иеговы. В совершенной непорочности, в полноте жизни своей, оно должно было предстать пред глазами Божиими, чтобы они могли тут же, на святом месте, испытать его». Здесь пред очами его должно было совершиться великое дело перенесения греха на жертву, и тут же произносился и исполнялся приговор. Все это могло бы совершаться и вне стана, куда немедленно после этого выносилось тело жертвенного животного, но тогда был бы уничтожен момент бесконечной важности в этом прообразе Христа распятого. Подумай, дорогая душа, что все это случилось в присутствии Иеговы, и со Христом, твоей жертвой за грех, за тебя Он предстал пред Богом непорочный, полный жизни, которую Он имел в себе самом. Бог испытал его и не нашел в нем ничего, кроме святости и непорочности. И вот пред лицом его, на него был перенесен грех всего мира. Сам Господь совершил это, как получает нас через пророка Исаию Дух Святой. Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. Но и ты был также при этом, то есть в очах Божиих, когда все это совершалось со Христом, подобно израильтянину, явившемуся с жертвой своей. Каким сладким утешением должно быть это для каждой алчущей благодати души, что некогда на кресте совершилась эта передача грехов, которая навеки спасла ее от проклятия и власти греха. Итак, эта передача не должна совершиться еще в будущем, но должна быть просто усвоена каждым грешником в отдельности. Теперь придите вы, все здесь находящиеся грешники, вы еще не знающие, что ваше примирение с Богом уже совершено. Выступите теперь с этой вашей жертвой за грех пред Ним, и хотя бы грехи ваши были как багряные, они убелятся как снег, и если они красны, как пурпур, они сделаются белыми, как волна. Исаия 1, стих 18. После представления жертвы пред Господа следовало возложение рук со стороны грешника. Израильтянин подходил к ней и возлагал руку свою на голову жертвенного животного. Это было действие, которым он переносил свой грех или свое греховное состояние на свою жертву. Великий день очищения это делал один за всех, то был Аарон, совершавший за весь народ это действие, громко исповедуя злодеяния, преступления и грехи народа и возлагая их на голову жертвенного козла. Прочтем относящееся сюда место. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Книга Левит, 16, стих 21. Все это очень ясно и понятно. Мы уже видели, как Бог возложил грехи наши на Христа, перенес их на Него, но здесь в прообразе представлена другая черта. Это действие самого грешника, переносящего верою свой грех на Христа и оставляющего его на нем, как нам это показано. Это действие сердца должно совершаться и сегодня, так же действительно, как оно совершалось некогда грешным израильтянином при жертвоприношении за грех, если мы хотим освободиться от нашего собственного греховного бремени, и если оно состоит в детской вере, которую каждый должен иметь лично для себя, что и его грехи, именно все грехи, узнанные и исповеданные, а также тайные, понесены Иисусом и не будут более носимы нами. Если израильтянин, возлагая руки на голову жертвенного животного, взирал на Христа вперед и получал прощение, то сегодня грешнику приходится взирать на Христа назад, чтобы вкусить теперь примирение. В прообразе за возложением рук следовало умерщвление. Как только состояние грешника было перенесено на жертву его, наносился роковой удар, но не на голову жертвовавшего, а на ту голову, которая еще так недавно не знала никакого греха. В эту же минуту приняла на себя грех другого. Грех требовал смерти, а так как здесь в прообразе представлялась не кажущаяся, а действительная передача греха другому, то за нею следовала также не кажущаяся, а настоящая смертная казнь. И как удивительно, что при всем происходившем, кроме возложения рук, грешник, приносивший жертву, оставался вполне безучастным, другой сводил счеты с его жертвой, другой приводил над ней в исполнение смертный приговор. Бог и Иегова сам на кресте сводил счеты с нашей жертвой за грех Иисусом Христом. Он дает ему единородному полное возмездие, которое платит грех служителю своему. И Иисус принимает его вполне, не выговаривая себе ни малейшей уступки. Как агнец, введенный на заклание, не отверзает уст своих, так он принимает возложенное на него беззаконие всех людей вместе с приговором и последствиями его, без одного слова оправдания, не проронив ни одного звука в свою защиту. Если мы находились под проклятием Божиим, то он сделался за нас клятвой, потому что написано: «Проклят всяк, висящий на древе» Галатам 3:13. А что он висел на древе, известно всему миру. Если мы дошли до того, чтобы быть отверженными от лица Божия, то он сделался участником в этом, когда воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Если мы заслужили смерть, то он вкусил ее за всех нас, возлюбленные. Это верные и всякого принятия достойные слова. Не имеет ли каждый из нас в них участия? Знает ли каждый из нас, что счет за его грехи уже покрыт? И имеете ли вы полный мир в этом сознании? Ах, ведь здесь речь идет уже не о том, что это дело еще должно случиться, или что вы должны совершить его. Некто другой давно уже исполнил все это. Вам приходится только стоять, возложив руки веры на голову Агнца. Это все. Но не следует забыть при этом еще одно обстоятельство – удаление закланной жертвы из стана от лица Божия. Это было, как могло показаться, очень странным постановлением, потому что, когда все другие жертвы сжигались на медном жертвеннике, одна эта жертва не могла быть сожжена здесь. Все совершалось, как мы только что видели, пред лицом Божиим. Представление жертвы пред Господа, возложение на нее рук и смерть ее. Но лишь только совершалась последняя, она немедленно выносилась вон из святилища. На этом жертвеннике сжигались только жертвы приятного благоухания Господу. Для греха же на нем не было места. Он не должен был находиться и в стане, он должен был быть выброшенным вон из стана. И мы не должны забывать при этом, что грех был воплощен в этой жертве. О, приди и научись, дорогая душа, как ужасен грех в очах Божиих! Твой Господь не только мог некогда стоять пред очами Его, но был благоволением Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный», слышим мы его неоднократный глас, «в котором мое благоволение». Но когда твое и мое беззаконие легло на него, он должен был выйти не только из святилища, но и вон из города, на место лобное. Там скрыл Бог от него лицо свое, так что в скорби души своей он громко воскликнул. То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Но чудный и дивный жребий выпал на нашу долю, потому что, подобно тому, как израильтянин, настоящий грешник, перед лицом Божиим во святилище мог безбоязненно и радостно занять место своей жертвы и как чистый оставаться там, в то время как жертва его сгорала вне стана, так и мы имеем право стоять теперь на святом месте. Псалом 23, стих 3. Место Иисуса пред лицом Божиим сделалось местом нашим. Не правда ли? Мы теперь понимаем, что Дух Святой хотел сказать, напоминая нам слова из послания евреям, 13 глава, 12 стих. «И Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Он удалил от нас и от лица Божия наш позор и поругание, так что мы в Его святости можем стоять пред Богом. И раз это так, братья мои, то выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Евреям 13 глава, стих 13. Рассмотрим же ближе применение жертвы за грех в нашем прообразе. Посмотрите сначала, что случилось с ее кровью. Еще теплая, только что вытекшая из жертвенного животного, раньше, чем тело его было вынесено вон, она вносилась во святилище. Это точно говорило, что весть о выполнении приговора должна была быть принесена как можно скорее во святилище. Там ею кропили 7 раз пред Господом, непосредственно пред завесою, часть ее возлагалась на роги жертвенника благовонных курений, остальная же выливалась к подножию медного жертвенника. Кровь есть жизнь, принесенная в жертву, и эта жизнь, принесенная за грешника, повинного смерти, производила для него примирение во всех этих местах, даже до самого святого святых, так что ему открывалась дорога прямо в присутствие Божие, как мы только что видели. На медном жертвеннике, где господствовало правосудие Божие, во всей своей строгости, там свидетельствовала она о том, что правосудию дано совершенное удовлетворение, потому что оно требовало жизни, и жизнь была отдана. На золотом жертвеннике кровь свидетельствовала об освящении грешника, так как его непорочная жертва сняла с него всякое пятно, и теперь он мог здесь спокойно поклоняться, и пред завесою она свидетельствовала о вновь восстановленном общении с Богом, потому что отделенный от Бога грешник, потерявший всякое право на общение с Ним, умер, собственно говоря, в лице своей жертвы, тот же, который жил, жил теперь уже жизнью жертвы и занял ее место пред Богом. Это все дивные истины, и нуждаются ли они еще в каком-нибудь объяснении? Не думаю, мы все понимаем их и понимаем именно так, как они есть. Одного только мне хочется – пригласить всех и каждого принять в них участие, только бы я сумел это сделать. Итак, о, приди же, грешник, приди! Приди на основании невинной жертвенной крови Твоего Господа, и приди прямо в самое присутствие Божие. Ты найдешь ее всюду, на всем твоем пути к Нему. Она и проложила его тебе, потому что Христос дошел не только до завесы, но вошел и за нее, в самое небо, чтобы предстать за тебя пред Богом. Таково было применение крови жертвы. Остановимся, однако, еще на остальных ее частях. Мы только что видели, как поступали с ее телом. Оно сжигалось вне стана, сжигалось в пепел. Раз на него был возложен грех, и оно представляло собой его, то оно и не могло оставаться пред очами Божьими. Оно должно было быть вынесено вон и уничтожено. Благодарение Богу, что во Христе, который есть самая сущность и этого блага, был действительно положен конец нашему греху, его уже более нет. Уничтожая Христа, смерть уничтожила грех. Исчез он навек, удален от лица Господня. Теперь мы можем понять существенную разницу между Новым и Ветхим Заветом. В Ветхом Завете жертвами каждогодно напоминалось о грехе, Евреям 10:3. Противоположность чему в Новом Завете грехи и беззакония более не вспоминаются Господом, Евреям 8:12. И мы однажды очищенные уже не имеем никакого сознания грехов, Евреям 10:2. Но что означали тук, почки и сальник на печени, предававшиеся огню на жертвеннике всесожжения? Это были, очевидно, самые нежные и благородные части жертвенного животного. И так как Бог повелел выделить их для жертвы возношения, чтобы святой огонь его сжег их, то этим он выразил свое благоволение к ним. Он поставил их наряду с жертвой возношения, которая отделялась ему от мирной жертвы, принимавшейся им как приятное благоухание. Книга Левит 4, стихи 9 и 10, и 3, 5. Вот чудная жертва, она показывает нам, как Бог относился к самой жертве. Она была по внутреннему своему содержанию дорога и ценна в очах Его, составляла Его отраду, наслаждение. В то же время, как Он явил свою ненависть ко греху в том, что не допустил сжечь тело жертвы на жертвеннике своем и повелел удалить его из святилища, Он выразил и свое благоволение к непорочности самой жертвы, повелев, чтобы благородные части ее в огне вознеслись к Нему во святилище. То и другое осуществил Он и во Христе. Какой же плод был от всего этого для приносящего жертву? В книге Левит, 8 глава, 15 стих, указаны нам три драгоценные истины о последствиях, происходивших от принесенной жертвы за грех. Там сказано: «Моисей взял крови и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым». В других переводах слова «сделать его чистым» заменены выражением «чтобы совершилось примирение». Итак, очищение грехов, освящение и примирение следовали таким образом за принесением жертвы за грех. И не чудное ли все это благо, не драгоценные ли дары для грешника? Так и во Христе, как по вере Он становится для нас тем, чем Его соделал Бог, так и эти блага делаются нашей собственностью. Подумаем о них, хотя немного. Очищение грехов значит сделаться без греха, так, как бы он никогда и не тяготил нас, как это понял стихотворец, когда воспевал: «И святость ангелов не так чиста, как я, имеющий Спасителем Христа». Посвящение, то есть изъятие из каждодневной жизни, есть отделение для Бога. Примирение есть исключение всякого недоразумения, всякой вражды и приводит к непременному усыновлению. Так оно на самом деле и есть. Сын Отца встал на наше место и сделался тем, чем были мы, именно грешным, а мы на Его месте сделались сынами и дщерями Божиими. Неисследимое ли это богатство Христово? Только бы все мы, видевшие сегодня осуществление этого чудного прообраза во Христе, были бы причастниками всех этих благ. Но если бы между нами нашлись души, еще не причастны этим благам, позвольте мне сказать вам, что они уготованы и для вас. Вы видели путь, ведущий вас к ним. Признайте себя пред Господом тем, что вы есть на самом деле, именно грешниками. Придите пред лицо Божие со Христом, как невинным и непорочным агнцем, и представьте Его за себя в жертву за грех. Не приходите ни с какой другой жертвой. Это первая, подобающая вам, которая принесет вам полное спасение, если вы с детской простотой на нее уповаете. Господь да научит вас и этому во славу себе. Аминь.